Тема моей проповеди сегодня называется моя проповедь «Проблема ненастоящей веры». То есть это вера, которая на словах, это вера, которую трудно иногда отличить от настоящей, кроме вот этого испытания. Помните, 1 Коринфянам 3 глава написано о том, что разные люди строят из разных материалов, но написано, но день покажет. Приходит день, когда давление прилагается к нашему строению. И вот этот день вскрывает реальность веры, на чем базируется наша жизнь, насколько прочна наша вера. И она или становится прочнее, если она в Иисусе Христе построена, или же она рассыпается. Так вот, проблема ненастоящей веры, к сожалению, очень стара. Она практически берет свое начало в самом начале существования Церкви. Мы исследуем книгу «Деяния апостолов», и эта книга объясняет нам историю возникновения Церкви, как первая Церковь строилась. Там мы видим характеристику, то есть чем жила первая Церковь. Мы видим колоссальные успехи, обращение тысяч людей за короткие месяцы. Тысячи людей пришли к Богу. Мы видим качество их жизни, что эти люди, они абсолютно жертвенно жили, отдавали все свое. Они жили для Церкви, для Христа, для возвещения Евангелия людям вокруг. То есть колоссальное проявление божественной силы в Церкви Иисуса Христа. Но вместе с тем, Дух Святой реалистично показывает нам через евангелиста Луку, показывает нам, что с самого начала практически к церкви примешивались разного рода проблемы. С самого начала церковь переживала разного рода атаки со стороны дьявола. Были разные атаки. Самое первое, о которой сказано в Писании, это гонение. Это когда церковь преследует враги Божьего дела, преследует, когда садят в тюрьмы, когда лишают имущества, когда убивают за Христа, как Стефана мы читали. Это один тип давления, дьявольского давления. Другое давление – это идеологическое, когда разного рода неверующие люди оказывают идеологические или поднимают идеологические атаки, атакуя христиан, пытаясь выбить из-под них веру. Но есть еще другого типа проблемы. Эти проблемы, которые возникают внутри церкви. Если помните проблему Анании и Сапфиры, они были внутри. И они вот здесь внутри возжелали, у них возникло это желание, чтобы выглядеть немножечко более благочестивее, чем остальные люди. И они продали свое имение и часть отдали, делая вид, что они отдают все. И этим обманули апостолов, и апостолы говорят, Духа Святого обманули. И мы видим, как Божье наказание на них. Дальше мы видим другая проблема в 6 главе Деяний апостолов, когда благое, казалось бы, дело, забота о вдовах обращается, вливается в проблему. Кому-то, о ком-то больше позаботились, о ком-то меньше позаботились. Там еще вычислили, что, оказывается, здесь какой-то национальный элемент присутствует. То есть больше дают людям одной национальности, меньше дают людям другой национальности. И это сразу же произвело проблему. То есть смотрите, это первая церковь. Это вот эти самые истоки, вот этот чистый ручей, который начинает свое течение, свое движение вот туда, к океану вечности. Этот чистый ручей, и мы видим, как там появляются вот такие вспышки какой-то человеческой, какой-то греховной вот этой нечистоты, мути, которая отравляет атмосферу вокруг. И мы видим, как Дух Святой действует. Возникает проблема Анании и Сапфиры, Дух Святой через апостолов, он локализирует эту проблему. Возникла проблема вдов, то же самое, апостолы молятся с церковью вместе, они находят решение этой проблемы, избирают 7 диаконов, которые заботятся об этих вопросах. И вот сейчас мы приходим к еще одному типу проблемы. Помните, что речь идет уже о церкви, которая была в рассеянии, то есть церковь в Иерусалиме еще оставалась, еще сердцевина церкви оставалась, Но после Стефанова гонения, или после того, когда казнили Стефана, возникло мощное гонение, и многие-многие из народа Божьего, из членов церкви в Иерусалиме, многие из них, они рассеялись, они пошли по другим местам, и когда они шли, они начали проповедовать. И вот среди успехов, которые были в их проповеди, возникают и первые проблемы. И вот в данном случае, в 8 главе с 9 стиха и ниже, мы сталкиваемся с историей, встречаем историю, которая помогает нам увидеть проблему, которая родилась вот там, но которая стала колоссальнейшей проблемой во всей истории христианства и в наше время в том числе. Это проблема ненастоящей веры. Впервые мы сталкиваемся с феноменом ненастоящей веры в этой истории с Симоном, так называемым Симоном Волхвом. Лука приводит эту историю не только для того, чтобы мы знали, что это произошло, да много чего происходило, но не обо всем сказано. Сказано только о том, что играет наиболее важную роль. Это помогает нам видеть серьезность атак, которые дьявол поднимает на церковь, во-первых, и, во-вторых, помогает нам понимать сущность этой проблемы. Давайте прочитаем с 9 стиха, 8 глава Деяний апостолов, с 9 стиха, и мы будем читать до 24. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал, изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божием, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». То есть приняли Христа. Крещение – это признак того, что они приняли Христа. «Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, это первый раз, когда мы встречаем обращение людей в Самарии, послали к ним Петра и Иоанна. Из Иерусалима идет делегация, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого, ибо он еще не сходил ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Вот эту часть 14 по 17 стих мы пропустим сейчас, потому что мы сейчас попробуем увидеть целостно историю Симона, и потом вернемся в следующей проповеди к действию Святого Духа и уникальности, что же происходило там и почему именно так. 18 стих. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся в этом грехе, в всем грехе твоем, и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего. Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Эта история открывает, рисует перед нами такой типичный образ или картину ненастоящей веры. Человек, который представляет, что он верующий. Снаружи он кажется верующим. Он присоединился к церкви. Он восхищается тем, что делает апостол. Он активен, он постоянно вокруг служителей. Он хочет быть частью того, что происходит там в их служении. Но сердце его так и остается неизменным. Как я уже сказал, это очень яркий образ человека с ненастоящей верой. Человек, у которого есть вера, но она не спасающая. Она не настоящая вера. Таких людей было достаточно много еще во время Иисуса Христа. Вы помните, о нескольких группах сказано, и уверовали в Него. 8 глава, если помните, Евангелия Иоанна. мы дойдем как-то до нее, если Господь позволит, и уверовали в него тоже иудеи, кстати. Вот. И потом к концу главы разбираемся, к концу главы приходим, и Иисус говорит этим уверовавшим, он говорит: да вы вообще-то дети дьявола. Это один пример. И мы таких примеров достаточно много видим в Священном Писании, когда эти люди, они утверждают, что они верующие, но в реальности, на практике своей жизни они не являются таковыми. Через несколько веков после того, что происходило, когда христианство стало государственной религией, то вот эта проблема ненастоящей веры, она стала такой огромной, она как будто цунами, она просто снесла, смела все на своем пути, перемешав грешное с праведным и превратив все это в такой мутный поток, в котором все это бурлило и двигалось на протяжении столетий. Там религиозный пафос, там слава, там поиск богатства, власть, влияние и так далее. Все это было связано с ненастоящей верой. Вот эта ненастоящая или поддельная вера, она является серьезной проблемой и в наше время. Возможно, я думаю, одной из наиболее крупных проблем, которые существуют сегодня. Исследуя историю Симона Волхва, мы посмотрим с вами, каким образом, в чем заключаются эти уроки, которые передает нам Дух Святой через эту историю, и как это касается нас конкретно сегодня. Мы видим здесь пять ключевых характеристик ненастоящей веры, первая из которых – в ненастоящей вере отсутствует сокрушение. Очень важный элемент. Симон Волф был типичным шарлатаном. Он обманывал людей посредством трюков, которые ему удавалось сделать ради того, чтобы зарабатывать деньги и славу. Вообще-то слово «волхв» имеет интересное происхождение. Посмотрите, написано в 9 стихе. «Находился же в городе некоторый муж Симон, с именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями». Сама идея волхвов, она берет свое начало в Вавилоне. Если вы помните, когда Даниила переселили туда, в Вавилон, то у Навуходоносора, у царя, была целая каста. Она вообще-то исходила из одного племени, из халдеев. И там написано, вы можете увидеть, «волхвы и халдеи». То есть это была когда-то одна народность, которая была воспринята там при царском дворе как особо умные люди, особо образованные, особо мудрые. И в то время эти особо мудрые люди, они были связаны, неразрывно связаны с какими-то способностями творить сверхъестественные вещи. То есть это было... астрономия и астрология вместе с... Они знали звезды, и они по ним там что-то вычисляли, по этим звездам. Они знали науки, но они вместе с тем были связаны с какими-то нечистыми силами иногда. Или их воспринимали таким образом, что это сверхлюди, это великие люди. От этого и пошло вот это, пошла эта идея волхвы. Среди них, возможно, были те, кто был действительно связан с нечистой силой. Возможно, кто-то был просто умные, мудрые люди, которые обладали большим запасом знания. Но общий имидж в народе был, что если волф, то это человек особых способностей. Он обладает каким-то тайным знанием и особыми сверхъестественными способностями творить чудеса. После этого стали появляться люди, которые были просто шарлатаны. Посмотрите, здесь написано «выдавая себя за кого-то великого». То есть они научились какие-то трюки делать, обманывать людей и таким образом приобретать внимание огромное и деньги зарабатывать. По всей видимости, у него было много денег, что он апостолам принес деньги. Посмотрите, написано, что «внимали все, от малого до большого». То есть это как, помните, в Советском Союзе был чумак. Уже многие забыли, наверное. Вот, когда там люди банки ставили перед телевизорами, чтобы заряжали их какой-то там энергией. Повально вся страна ставила банки перед телевизором, чтобы этот чумак через экран телевизора зарядил их эту воду каким-то там живительной силой, каким-то свойством. Вот подобная картина там. Шли люди со всех сторон, и он написан «немалое время». И очень важное слово, два раза подчеркнуто, изумлял их. То есть его вся эта деятельность была построена на изумлении, на том, чтобы произвести эффект. Люди просто говорят, ничего себе, как умеет. Вот типичный человек. Это продолжалось до той поры, пока пришел Филипп. Пришел Филипп и стал проповедовать. Слушайте, что получается, 12 стих. Но когда поверили Филиппу, благовествующему, о чем он проповедует? О Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, теперь он изумлялся. То он изумлял всех, а теперь он изумляется. Вот интересно, что написано об этом человеке. Интересная картина. Смотрите, за ним идет толпа, он собирает деньги, он вокруг него ажиотаж, слава, все то, что происходит. И вдруг появляется Филипп, он начинает проповедовать Царствие Божие, начинает проповедовать Иисуса Христа, и постепенно эта толпа перетекает, оставляет Симона и приходит туда к Филиппу, и не просто приходит, а написано, крестились мужчины и женщины, то есть они стали верующими, они приняли Иисуса Христа, они приняли христианство. Поплелся вслед за ними Симон. Мне напоминает эта картину, как это было, помните, с фарисеями и книжниками, которые шли к Иоанну Крестителю для того, чтобы креститься. Они понимают, что центр активности переместился куда-то, и они хотят быть близко тут, близко там. Приходит Симон, и он тоже уверовал, и он тоже принял крещение, и, может быть, курсы для новых членов прошел, или что там еще было. Вот, и все уже на месте. А сам ходит, и сам ему интересно, смотрите, не Царствие Божие и не Иисус Христос. Что ему интересно? Он изумляется о чудесах. Он ходит и изучает, а как они это делают? Они круче меня. То, что я умел делать, они, конечно, меня перещеголяли намного. Понимая, что перед ним здесь какие-то superior, то есть превосходящие его силы, он где-то здесь пытается как-то вычислить их механизм. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Это первый признак ненастоящей веры. Ненастоящая вера обращает внимание не на то, что главное. Она обращает внимание не на Христа. И не на то, что сделал Христос. И не на ту причину, по которой Христос пришел. Христос пришел по причине моей и вашей греховности. Ненастоящая вера фокусируется на каких-то других элементах. Их очень много. Они могут быть положительны или отрицательны. Она может фокусироваться на прекрасной музыке, или хорошем здании, или хорошей речи, или же наоборот, на каких-то недостатках людей, одного, другого, третьего. И все внимание ненастоящей веры приковано вот к этому внешнему, к этим вещам, которые вокруг, но не к сути. На это есть причина. Причина заключается в том, что когда человек лицом к лицу соприкасается со Христом из Голгофы, у него не остается никакого другого шанса, как только в сокрушении припасть к Голгофскому кресту. Вот как было в день Пятидесятницы, во время первой проповеди апостола Петра. Послушайте, чем она закончилась. 2 глава Деяния апостолов, 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мы же братья. Заметьте, какая отличающаяся реакция. Симон Волф и вот эти люди. Первое, что мы видим, умилились сердцем. По-английски написано «they were cut to the heart». То есть сердце было пронзено вот этой вестью. То есть настоящая вера всегда начинается с глубокого сокрушения. Если не было настоящего осознания греховности, если не было настоящей печали о грехе, если не было настоящего осознания нужды, если не было понимания того, что только Иисус Христос отвечает на нужду, если не была сокрушена гордыня так, что выбита почва из-под ног, возникает очень большой вопрос, а была ли там настоящая вера? Это то, что мы видим здесь. Грехопадение началось с того, что люди возомнили о себе. Поэтому для того, чтобы развернуть процесс и устранить проблемы грехопадения, для этого нужен обратный процесс. Нужна вот эта гордыня, она должна быть de-escalated, она должна быть сокрушена. Вот почему пророк Исаия, или Бог через пророка Исаия, 66 глава 2 стих говорит, а вот на кого я презрю. Он ясно говорит всем людям, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Друзья, сила нашей веры прямо пропорциональна уровню сокрушения нашей души. Кстати, болезни – один из инструментов, посредством которого Бог сокрушает нас. Он ставит нас в ту точку, в которой наши собственные усилия или наша собственная значимость – она просто рассыпается, у нас ничего не остается, чем хвалиться. Бог не может принять несокрушенных людей, потому что они находятся в состоянии бунта перед Ним. Вот почему Писание говорит, Иакова 4:6, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Проблема Симона, как и многих других людей с ненастоящей верой, в том, что они никогда не пережили вот этого сердечного сокрушения. Присоединяясь к христианству, они пытаются облечься или облечь в религиозные одежды свое собственное «я», свою собственную гордыню. Они пытаются как-то приукрасить это религиозной терминологией или разговорами. Вот почему Иисус Христос несколько раз повторяет призыв с разных сторон, например, «Кто хочет идти за Мной, отвергни себя». Или же «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Итак, это первая проблема, которую мы видим у Симона. Это несокрушенное сердце. Вторая проблема, которая связана, это личная корость. Это вторая проблема, она связана с неверной целью. Если первое – это неверное состояние души, то вторая – неверная цель. Для чего человек приходит ко Христу? Какую цель он преследует? Вот эти люди, подобные Симону, они приходят ко Христу не для того, чтобы следовать за Ним, а для того, чтобы заручиться Его инструментами, которые помогли бы им достигать своей собственной цели при помощи сверхъестественных каких-то сил, которыми они могут обладать через Иисуса Христа. У Симона это выразилось в желании получить способность творить чудеса. Посмотрите еще раз 18-19 стих. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте им Мне власть сию». Откуда он это взял? Он сначала увидел Филиппа. Филипп пришел, и Бог через Филиппа творил чудеса. Потом приходят апостолы, и Симон высчитал, окей, а кто там первые были? Окей, Петр, естественно, это первый ученик Иисуса Христа. А как ты, Филипп, получил эту способность? Филипп рассказывает, ну как, вот церковь молилась, нас семерых выбрали, вот поставили, возложили руки, и вот мы пошли, и теперь смекнул Симон смекнул, посчитал свои шалобешки, какие у него были, там, по всей видимости, порядком было у него. Вот и приносит. И говорит, и меня тоже. Положите на меня руки. Очень ясно соображает цель. У него есть своя цель, которую он видит, что здесь эта Божья сила сверхъестественная, она могла бы быть очень к месту здесь для его развития, для его цели. Дайте и мне власть сию. Известно, что до своего обращения, до всей этой истории, он, Симон, был магом, он зарабатывал деньги на различных трюках, и когда он увидел эту намного более мощную силу, он захотел ее иметь. Друзья, люди приходят ко Христу с разными целями. Самые разные цели у людей есть. Где-то христианство становится популярным, поэтому туда идут толпы. Я помню время, когда в Советском Союзе, мы еще жили еще при советской власти, когда один из наших пасторов тогда еще в то время говорил одному коммунистическому руководителю в городе и говорил ему, вот смотрите, вы же сейчас все атеисты, а если партия прикажет идти в церковь и креститься там и молиться, пойдете же ведь? И он тогда говорил, я надеюсь, что партия этого не прикажет, а ведь приказала же. И пошли же, стало популярным. И все первые секретари, и вторые, и председатели, и президенты стоят свечками, со свечками. Огромное количество людей стало популярным. Стало популярным, и люди пошли по причине того, что, ну, точно так, как раньше, если ты не член КПСС, то тебе не будет никакого продвижения во власти. Сейчас точно так же, если ты не ходил в храм, не стоял со свечкой, никакого тебе хода не будет в политическом прогрессе, иначе ты будешь, ну, национально не совсем, так скажем, тебе доверять можно. Это одна из причин, почему люди становятся верующими, идут в церковь. Некоторые приходят в церковь из суеверия, у них возникает какая-то проблема, заболел кто-то. Или экзамен тяжелый предстоит, или какие-то еще проблемы. Люди идут в церковь. Некоторые идут в церковь, чтобы жениться. Там не пьют, не курят. Там хорошие, неразвращенные люди. Там можно жениться или замуж выйти. И так далее. Самые разные цели, которые есть у людей, которые заставляют их идти ко Христу. Во время Христа очень многие люди, кто-то шел за здоровьем, кто-то хотел на чудеса посмотреть, кто-то хотел мудрые речи послушать. Но помните, только возникает малейшая проблема, Христос начинает такое heavy-duty theology, начинает объяснять им суть того, что значит его кровь, и его плоть, и его голгофский крест, который им будет. И сразу же мы видим, осталось 12 человек от всей толпы, осталось 12 человек. То есть очень многие люди, они идут за Христом, желая заполучить Его в помощь для достижения своих собственных целей. Но заметьте, Христос никогда такого варианта христианства не предлагал. Он всегда говорил очень ясно. Он говорит, отвергни себя, возьми крест свой, и что потом? И следуй за мной. Иди по моему пути к той цели, которую я для тебя приготовил. Вот настоящее христианство. Христианство, вера поддельная, она всегда пытается заполучить Христа в помощники для достижения своей собственной цели. Итак, это вторая характеристика, которую мы видим у Симона, и мы видим это у многих людей, которые имеют ненастоящую веру. Есть третья характеристика, я ее назвал самоуверенность, или же это попытка человека полагаться на свои собственные возможности. У разных людей разные возможности, но спасающая вера, она отличается тем, что она полагается на единственную возможность, на единственную силу. Она полагается на благодать Иисуса Христа. Вот этим отличается спасающая вера от ненастоящей веры. У разных людей есть разные сильные стороны. У кого-то их разум, у кого-то способности, организационные способности, талант говорить, может быть, петь или что-то организовать, или еще что-нибудь сделать. У некоторых деньжата есть, у некоторых, может быть, благородный статус, у некоторых политическая власть и так далее. Всякие разные инструменты, которыми люди пытаются пробить себе дорогу. Они используют их как точку опоры. У Симона это были деньги. Ну, он достаточно разумен в своем плане, он использует, он-то ничего больше не умеет, только трюки может делать, которыми апостолов не проведешь. Вот, эту толпу можно было провести на этом. И с этих трюков он заработал деньжат, и он думает, дай-ка я их возьму и попробую употребить, чтобы как-то их приумножить потом. 18 стих. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги. Это основной аргумент, который у него есть. Он на него опирается. Он отзывает и представляет так Петра, отзывает и говорит, слушай, мешочек открывает, деньжат немножко есть. Они могут быть ваши. Вам же нужно на служение. Сейчас вы в Самарию пришли, а потом еще куда-то пойдете. А за что караваны все ваши содержать? За что распространять, посылать помощников, которые... Чем-то же нужно жить. Я вот хочу, чтобы это было все дело. Вот. Ну, за это возложите руки. Вот такой у него подход. Принес им деньги. 20 стих. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою. И заметьте, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Это очень важное обстоятельство. Друзья мои, дар Божий невозможно получить ни за какие человеческие инструменты, человеческой значимости. Мы не можем его получить, потому что мы умные. Мы не можем его получить, потому что мы долго в служении. Мы не можем его получить, потому что вы благороднее других людей. Или красивее, или образование у вас лучше, или вы много пожертвовали, или что угодно еще. Человек, который рассчитывает, хочет получить дар Божий, есть только одна точка опоры – это Божья благодать, перед которой все равны, и богатые, и нищие, и образованные, и абсолютные неучи. Очень интересно, что Симон совершенно далек, вот его дух совершенно далек от духа Первой Церкви. Помните, в Первой Церкви деньги были инструментом служения другим. То, что у них было, они продавали, приносили и служили другим. И они не привязывались к ним, и они не использовали их как инструмент для того, чтобы собственный капитал каким-то образом приумножить. Симон, он верующий человек, он принял крещение. Но этот человек совершенно с другой идеологией. Для него деньги – это инструмент, который поможет ему накопить, приумножить копеечку к копеечке. Совершенно иной дух. Не просто человеческий дух, а нечестный, морально низкий. Впоследствии даже сформировался термин «симония». Если вы читаете в истории, где-то встретите термин «симония», там была, процветала в церквях «симония». Симония – это когда церковные должности продавались за деньги. Если человек хочет получить должность митрополита, внеси пару миллионов. Заработаешь больше в этом, отобьешь эти деньги. Примерно так и было. Огромное количество разных церквей, людей. Вы можете обнаружить это, когда вы читаете историю. Люди действительно пытались каким-то образом влиять своими деньгами на церковную жизнь. Апостол Петр объясняет, Божья благодать не покупается человеческими ценностями. Ее невозможно купить, человеческие достижения ничего не значат в небесной системе ценностей. Попытка опереться на них происходит из потрясающей человеческой глупости, прежде всего, и из непостижимой или немыслимой дерзости, когда человек приходит, и он пытается просто, это такая дерзость, когда он пытается за деньги каким-то образом у Бога что-то купить. С Богом можно иметь дело только на основании Его милости и благодати. А это значит, что человек, независимо от того, какой у него статус, что у него есть, сколько у него есть, он приходит, и для того, чтобы просить милости и просить благодати, он должен признать, что он никто. Он должен признать свою огромную нужду. Вот почему, кстати, невозможно иметь дело с Богом без Иисуса Христа. Потому что только Иисус Христос является источником милости и благодати. Через Него милость и благодать явилась к нам. Вот почему Филипп и апостолы проповедовали Царствие Божие и Иисуса Христа. Итак, это три элемента, которые мы видим, три качества ненастоящей веры. Это отсутствие сокрушения, первое. Второе – личная корость. Личные цели человек преследует. Третье – это самоуверенность, когда человек полагается на свои собственные какие-то достоинства. Четвертое – это рабство неправды. Что это такое? Это положение, в котором находится эти люди. И, пожалуй, это одна из наиболее существенных проблем этих людей. Посмотрите еще раз с 20 стиха. «Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Итак, покайся в грехе этом и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды. Заметьте, вот, находясь рядом с источником спасения, этот человек так и не избавился от вечной погибели. Будучи увлеченным религией и ее внешним эффектом, он и подобные люди, они не решают двух серьезнейших проблем. Первая проблема – они так и не обретают праведности, необходимой для спасения. Оно и понятно. Смотрите, для того, чтобы праведность обрести, которую Христос дает, ее только Христос может дать. Для этого нужно сокрушение, прежде всего. Потом нужно стать и принять Его путь, Его цели. То есть ты принимаешь Его господство. И потом третье, о чем мы говорили, для этого нужно положиться всецело на Голгофский крест и Его благодать. Если этих первых трех нет, то, естественно, они подходят к этой точке, в которой они вроде бы как верующие, но оправдания не получили. Самая главная проблема – проблема греха, греховности не решена, проблема вины не решена. Этот человек продолжает быть виновен перед Богом. Дело в том, что религиозная деятельность не производит праведности. Люди, которые получили праведность Иисуса Христа, они будут трудиться для Христа. Но не наоборот. Человек, который занимается религиозной деятельностью, сама по себе эта деятельность никогда не способна генерировать праведность. Праведность только в Голгофской жертве Иисуса Христа, только в Его благодати. Иисус объяснял эту проблему не раз. Вот один из таких примеров, Матфея 7 глава, 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть эти люди никогда не встретились со Христом лично, они никогда не получили Его праведности, хотя были очень деятельны. Пожалуй, нет ничего трагичнее и тяжелее, чем услышать когда-либо подобные слова из уст Божьих. И нет более важной цели, чем искать истинной праведности, которую Бог дает через Иисуса Христа. Но здесь есть вторая еще проблема. Этот человек в узах неправды написано. Посмотрите, 23 стих. «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды». Это проблема. Ум этих людей, он пленен неправдой. Он буквально охвачен, как щупальцами неправды. Это огромная проблема. Представьте себе компьютер, ваш компьютер, который у вас наверняка есть какой-то. Вот. Компьютер функционирует нормально тогда, когда правильная программа, программное обеспечение туда загружено, и оно отлажено нормально. Теперь представьте себе, если в этот компьютер внесен вирус. То есть неправда там есть. И этот вирус начинает действовать. Потом вы печатаете одно, а получается что-то совсем другое. Или он совсем даже без вас начинает что-то генерировать. Что-то странное, что-то опасное, что-то вредное. Когда это что-то генерируется, работает компьютер, и он производит, но только он действует, используя неправильную программу, которая генерирует все эти неправильные вещи. Вот это то, что происходит с человеческим разумом, с чувствами человека, с желаниями человека. Что еще сложнее? Мысли еще как-то можно отследить, пытаться отслеживать, хотя нам не всегда это далеко удается. Но вот когда это перешло на уровень чувств, на уровень желаний, когда человек в узах неправды, когда его желание неправильно, не соответствует правде, когда его чувства не соответствуют правде, вот это узы. И Петр смотрит на этого человека, который вот здесь в таком порыве увлечен, он смотрит на все эти чудеса, которые происходят, он очень сильно хочет получить, и он весь, его разум, его эмоции, его желание, его воля здесь, он смотрит на него, и он говорит: ты в узах неправды. Друзья, это проблема ненастоящей веры. Конечно, у нас людей, у тех, у христиан, у которых есть настоящая вера, мы можем наблюдать, где-то наш разум, наши чувства, наши желания, они где-то отравлены неправдой. Но если вы верующий человек, ваша вера будет постоянно, подобно антивирусной программе, прогонять через себя все ваши мысли, все ваши чувства, все ваши желания, вычленяя всю эту неправду. Вера не согласуется с неправдой. Она хочет ее вычислить и вычленить, удалить из своей операционной системы. В этом признак настоящей веры, друзья. Вот почему мы часто можем сталкиваться с ситуациями, в которых, если человек делает грех, или он движется ко греху и находится в каком-то состоянии греховном, мы к нему обращаемся раз, мы к нему обращаемся два, мы с разных сторон, мы пытаемся убедить, мы пытаемся объяснить. И вы знаете, если человек действительно верующий, в конце концов он начинает реагировать, он начинает понимать. В какой-то период он увлекся, но потом ему говорит вот здесь Петр: покайся. Заметьте, апостол Петр, понимая всю проблему этого человека, он его не уничтожает сразу. Хотя он делает очень такие гнусные вещи, когда пытается купить Божий Дух за деньги. Он дает ему шанс покаяния, он обращается к нему, и он говорит: покайся. Спасение, даруемое Христом, оно в большой степени фокусируется на обновлении ума, обновлении чувств, на освобождении от лжи, на наполнении истиной Иисуса Христа. Это, конечно, возможно только тогда, когда человек сокрушается перед Христом, когда он отдает ему свою жизнь, когда он доверяется его целям и полностью опирается на его благодать. И последнее, пятое качество, которое мы видим, пятое качество неправильной веры, вера, которая не настоящая, это суеверный страх. Вот эти люди, у которых есть вот эта ненастоящая вера, они где-то внутри, они знают, что Бог есть. И они знают, что придется нести последствия. И хотя они не сокрушились перед Богом, хотя они не хотят принять его путь, а личной коростью добиваются своих собственных каких-то целей, хотя они делают это самоуверенно, полагаясь на себя, и они находятся в рабстве неправды, но они вместе с этим передают записку: помолитесь за меня, пожалуйста. Вот это то, что он говорит. Он передает записку. Ну, в данном случае не записку, а прямо говорит. Слушайте, что он говорит. 22 стих Петр говорит: итак, покайся. Петр ему говорит ясно: покайся. И молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды. Помните, что было с теми людьми, которым Петр сказал в Иерусалиме, покайтесь? Помните, что произошло с ними, когда сердце у них, эта благая весть пронизала? Они упали на колени и покаялись. Теперь смотрите, что делает ненастоящая вера. Он не хочет каяться. Но он говорит, вы за меня помолитесь. Он понимает, что может что-то случиться. И он говорит, вы за меня помолитесь, Господи, чтобы не постигло меня ничто из сказанного вами. Очень распространенная проблема. Многие люди просят других помолиться о них. С одной стороны, это вполне нормально. Жизнь в теле Христовом, она предполагает взаимную вовлеченность людей в жизнь друг друга. Мы сострадаем друг другу, мы радуемся друг с другом, мы молимся друг за друга, и мы просим у Бога милости друг к другу. Но есть ситуации, о которых Писание прямо запрещает молиться о других. Помните послание Иоанна, 5 глава, где он говорит, не о том говорю, чтобы он молился. Ситуация, вот это одна из таких ситуаций. То есть люди, которые просят, чтобы кто-то помолился о решении их каких-то земных проблем, зная, что у них самих нет отношений с Богом, они надеются, что Бог услышит чьи-то молитвы и их бизнес благословит. Или здоровье им даст. Хотя все абсолютно ясно для них. Абсолютно ясно сказано, покайся. Покайся, чтобы не постигло ничто. Теперь смотри, что он делает. Сам не каюсь, но вы помолитесь. Я не каюсь, но я хочу, чтобы каким-то образом, благодаря силе Петра сверхъестественной, мои действия остались прежними, а последствия, чтобы Бог отменил. Это суеверие. Вот это не настоящая вера. То есть, заметьте, он говорит, помолитесь вы за меня Господу. То есть, он понимает, что Господь есть. И он понимает, что у него есть сила. Но вот сокрушиться перед ним не хочет. Принять его цели в жизни не готов. Опираться на благодать не хочет. На свои собственные достоинства опирается. И во всем этом, во всей этой ситуации, в которой он находится, он понимает, он внутри где-то боится, и поэтому вот все, что у него остается, это вот эта суеверная, ложная идея. Но Бог так не действует, друзья. Подобные люди, Бог услышит молитву подобных людей только после молитвы покаяния. О таком человеке нужно молиться прежде всего, чтобы Бог дал ему покаяние. Он точно знает, что он противостоит Богу. Он видел это, он слышал это, он даже сам покаялся, как бы принял крещение. Но находится в положении, в котором он борется против Бога. К сожалению, сегодняшнее христианство переполнено таким суеверием. Там есть понимание, что без Божьего благословения нам не прожить, но нет честных отношений с Богом, которые бы позволили иметь основание просить об этих благословениях. Послание к евреям, которое также, кстати, касается проблемы ненастоящей веры, очень подробно объясняется, как открывается доступ к престолу благодати. Посмотрите, Евреям 4 глава, 14 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Посмотрите на слово, первое слово 16 стиха. «Посему» или здесь «let us then», то есть «поэтому», «по этой причине». «Посему» да приступаем с дерзновением. Почему? Тогда, когда мы имеем Иисуса первосвященником, когда мы сокрушились перед Ним, когда Он стал нашим Спасителем, когда Он стал нашим Господином, и Он определяет путь нашей жизни, когда мы уверены, что Он наш ходатай, который предстоит пред Отцом за нас, вот тогда мы знаем, что путь к престолу благодати, к тому месту, где мы получаем милость и благодать для благовременной помощи, вот тогда нам путь открыт, и тогда есть у нас дерзновение. Я хочу, чтобы мы сейчас, перед тем, как мы помолимся, проверили каждый свою веру. Вот мы сегодня молились о больных, возможно, вы о своих болезнях молились. Или, может быть, не только о болезнях, а может быть, вы молитесь сейчас о какой-то своей серьезной нужде. И у каждого из нас есть такие нужды. У некоторых больше таких нужд, много таких нужд. Не только свои, но, может быть, нужды других людей. Давайте попробуем проверить вот этот чек-лист, попробуем посмотреть на свое собственное сердце и на нашу веру, на ее природу, на то, из чего она состоит, вот в связи с тем, о чем мы говорили. Самый первый вопрос. Начинается ли она, ваша вера, с сокрушенного сердца? Вот сокрушение – это первая точка. Если, когда вы идете ко Христу, вот первый элемент, сердце ваше сокрушено ли перед Ним и насколько? И хотите ли вы, и готовы ли вы сокрушить свое сердце? К сожалению, мы сегодня живем век поверхностности, когда нам даже нет времени задуматься об этом, нет времени остановиться. И поэтому мы не можем достигать последней точки. Второй вопрос. Следует ли ваша вера Христовым целям или же ищет своих собственных? Вот в вашей просьбе, в вашей боли, в вашем переживании, которое у вас есть, чего вы ищете? Готовы ли вы принять Христовы цели? Вот сокрушенное сердце перед Христом, и мы идем ко Христу, и мы ищем Его цели. Вот это вера, это настоящая вера. Следующее, опирается ли она на Божью милость или на свои собственные какие-то достоинства? Господь должен меня благословить, я же не хуже других. Господь должен мне дать по тем или иным причинам. Четвертое, ведет ли она к обретению Божьей праведности или оставляет нас в плену неправды? Настоящая вера, она будет двигать нас все больше и больше к тому, чтобы Божья праведность и Божья правда, она пропитывала наш внутренний мир до конца. И тогда мы перейдем к пятому. Тогда эта вера будет открывать путь к престолу Божьих благословений, и она освободит нас от суеверного страха. Мы сейчас помолимся. Я хочу попросить вас, давайте мы сейчас вот помолимся каждое себе. О своей собственной вере. Я надеюсь, что здесь среди нас нет таких, может быть, нет таких, у которых не настоящая вера. Но, возможно, наша вера, в ней очень много примесей каких-то человеческих. И вот сегодня, когда Бог проводит нас через разного рода испытания, Он как раз и занимается тем, чтобы вот эти все примеси, их выплавить, их удалить, их очистить, с тем, чтобы мы могли приходить к этому последнему, к этой последней точке. Мы могли приходить к этому престолу Божьих благословений, и мы могли приходить с дерзновением, с ясным упованием на Него. Давайте мы преклоним колени и помолимся об этом.